Прочитаем из послания Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава с первого стиха и ниже. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава с первого стиха и ниже. «Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того пришествия, которое по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Тема второго пришествия нашего Господа и Спасителя является одной из самых захватывающих, интригующих и, наверное, самых сложных. Можно сказать с полной уверенностью, что на этой земле еще не было ни одного поколения людей, христиан, которое бы не верило, что второе пришествие будет именно в их время. Обратите внимание. Традиционно мы говорим, что поколение сменяется через 25 лет. Уже приходит новое поколение. И я снова повторю. Не было и, наверное, не будет ни одного поколения, которое не утверждало бы, что пришествие Господа и Спасителя Иисуса Христа будет именно в их время. Постоянно приходится слышать. Господь грядет, Его шаги уже слышны. Посмотрите на окружающие события. Разве это не говорит о том, что время Господне близко? Слава Всевышнему, Его день уже наступает. С этим представлением жили ранние христиане, с этим представлением жили христиане Средневековья, с этими чаяниями живут и современные христиане. Обратим внимание, евангелист Матфей, передавая слова Иисуса, прямо говорит, Матфея, 10 глава, 22 стих и ниже. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Сколько нужно времени, чтобы обойти города Израилевы? Неделя? Месяц? Я не думаю, что больше года. Евангелист Лука описывает жизнь Иерусалимской общины после Дня Пятидесятницы. Это особый момент, когда люди буквально преисполнены эсхатологических чаяний, ожиданий второго пришествия. Они находились в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. Читаем в Деянии апостолов 2 глава 45 стиха и ниже. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый единодушно пребывал в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». И во всех случаях мы видим одно и то же. Мощнейшее духовное напряжение. Проникновенное общение друг с другом. Неописуемый восторг. Радость, потому что Господь близко. Что еще нужно для верующего человека? Отказ от рутинной, повседневной трудовой деятельности. Ну зачем сеять, зачем пахать, если Господь завтра придет, кому это нужно? Зачем сажать картошку, зачем сеять ячмень или пшеницу? Люди отказываются от построения планов на перспективу. Про далекое будущее даже говорить не нужно. Об этом никто не думает. Думают только о том, что здесь и сейчас. Это особое ощущение, это некая эйфория. Люди отдают, продают, дарят, ведь уже ничего не нужно, Господь уже грядет. Надо сказать, что нечто подобное переживал и наше поколение, и переживает. Я очень хорошо помню христианское настроение, настроение христиан в период перестройки. 90-е годы особенно. «Господь грядет», — говорили пламенные проповедники. Практически все проповеди, которые произносились в те времена, я ходил в центральную церковь, был диаконом этой церкви, и я слышал только одно: «Господь близко». И находились особо рьяные, которые говорили: «Знаете, 2000 года не будет. Не будет». Был один проповедник, который каждый четверг в уши своих слушателей постоянно влагал мысль: 2000 года не будет, потому как в Писании вот все сказано про это. Где он это нашел, я не знаю, но то, что он об этом говорил, это да. Появилось огромное количество книг об Антихристе, о том, как Господь будет забирать своих святых, какая радостная встреча будет на облаках, об огромном ламповом компьютере в Брюсселе с 5-этажный дом, в котором занесена информация о каждом. Ну, наверное, сегодня этот ламповый компьютер помещается в сотовом телефоне, который вы носите у себя в кармане. Но тогда люди были шокированы. Надо же, компьютер, который знает про всех, про каждого. И опять приподнятое настроение, мощнейшее духовное напряжение, потрясающая любовь друг к другу, пусть немного искусственная, но достаточно мощная. Отказ от планирования жизни, отказ от работы на дальнюю перспективу. Зачем об этом думать? Опять состояние эйфории. Всем верится, что вокруг совершаются великие чудеса, и люди только говорят о Боге, о Христе, о Его пришествии. Постоянно адреналин, постоянно приподнятое настроение, постоянно друг друга взбадривают, подбадривают, щипают, говорят: «Не спи, Господь грядет, проспишь». Но вот проходит время, дни складываются в недели, недели складываются в месяцы, месяцы в годы, а Христос не приходит. И уже нет этих пламенных проповедников. Кто-то умер, кто-то в Америку уехал. И тех, которые жили напряженной духовной жизнью, уже и в церкви ты не увидишь. Перегрелись ребята. Нету их. И 2000 год наступил. А нам говорили, что его не будет. И уже 10 лет мы прожили в этом новом тысячелетии. И продолжается обычная пресная жизнь с ее трудностями, скорбями, переживаниями, трудной работой, не менее трудной учебой, воспитанием детей, болезнями и так далее и тому подобное. Правда, и сейчас появляются новые веяния, снова находятся такие, которые говорят, что 2012 – особая цифра. Этот год будет последним. Все идет, как написано. Господь грядет еще чуть-чуть, и будем на облаках. Ну что ж, посмотрим. Господь сам все расставит на свои места. Апостол Павел, как мы прочитали, также преисполнен эсхатологических чаяний. Он тоже живет ожиданием второго пришествия. Однако вместе с тем я хотел бы дать несколько рекомендаций с основой на апостола Павла. Во-первых, этот человек говорит нам: не спешите колебаться ни умом, ни духом, не смущаться ни от слова, ни от послания. И второе, не менее важное, что, безусловно, присутствует и в первом, и во втором послании фессалоникийцам. Несмотря на то, что глады, моры, землетрясения, какие-то очень мощные социальные потрясения, они окружают нас, войны постоянные, не следует уж так сильно на это внимание заострять. Это было всегда. Другое дело, что сейчас мы живем в век информационных технологий. Где-то тряхануло за 3-9 земель, а вы уже через полчаса все в курсе. А трясло всегда. Где-то заболели, эпидемия. Опять благодаря информационным технологиям мы узнали это, ну, максимум через 5 часов. А то и быстрее. И этот благословенный апостол говорит о том, что это все окружающее должно быть второстепенным для нас. Первичным для нас должно быть наш внутренний духовный мир. Сфокусируйтесь на себе. Сфокусируйтесь на своем духовном росте, на своей духовной жизни, на своих отношениях с ближним, с дальним, со всеми теми, с которыми Господь позволяет нам быть вместе. Знаете, не так давно я посмотрел выступление Билли Грэйма на одной христианской конференции. Это был очень мощный форум. Не нужно представлять этого человека. Это великий проповедник. Это проповедник для Америки, проповедник номер один. Для Европы, для англоговорящего мира. Это великий человек. Для нас тоже не менее великий, потому что это человек определенной эпохи. Это человек возрождения, духовного возрождения 20-го столетия. И меня он потряс своими словами. Он сказал, по всей видимости, пришествие Христа не будет таким уж скорым, как его ожидают многие современные христиане. Знаете, эти слова из уст Билли Грэма для меня прозвучали как гром среди ясного неба. А знаете почему? Потому что я помню, 20 лет назад он говорил, цитирую, цитата начинается, «Мы живем в последнее время». Каждый христианин должен быть готов к пришествию Иисуса. В правой руке он должен держать Библию, а в левой – газету. То, что 2000 лет было написано в Библии, сейчас мы видим в газетах. И проходит некоторое время, он говорит, успокойтесь, товарищи. Нам нужно научиться жить в этом мире, в тяжелой этой жизни, в этой рутинной жизни – особым образом настраиваясь на будущее. Потому что будущее будет, но оно не будет легким. И современное христианство еще не готово к тому, чтобы Господь пришел сейчас и здесь. Это не мои слова, это Его слова. Вы можете их оценивать как угодно, это ваше личное дело. Но мне показалось очень важным привести цитату именно из этого проповедника. Вы знаете, больше всего на свете я уважаю честность, открытость и прямоту, какая бы она ни была. Действительно, для человека очень важно в течение своей жизни признавать ошибки. Действительно, этот великий проповедник изменил свою богословскую позицию. Изменил. Заметьте, изменить богословскую позицию – это совсем не означает изменить Христу, изменить церкви. Это совершенно разные вещи. Изменить свою точку зрения – это очень часто признак силы, это признак ума. Мы периодически должны пересматривать свое богословие и расти, и переходить от детских визгов и упрощенных примитивных взглядов на сретине, на облаках, к жизни, к мудрым представлениям о жизни и суждениям, которые действительно соответствуют реальному положению вещей. Апостол Павел писал свое послание совершенно определенному адресату. Это были фессалоникийцы, люди, которые жили в определенное время, в определенной культуре. Эти люди ожидают второе пришествие Спасителя. И вы знаете, время, в которое они живут, не менее сложное, чем наше время. Нам иногда кажется, что хуже нашего времени, которое сейчас мы живем, никогда еще не было. Это ложь, это неправда. Мы живем сейчас в очень хорошее время. Нам есть что есть, нам есть во что одеться, нас никто не гонит. А тогда все было не так. Потрясение во всем, в политике, в экономике, в социальной и духовной жизни общества. Надо сказать, что в духовной жизни общества Израиля тоже потрясения эти очень сильно отражались. Дело в том, что Израиль по своему географическому положению находится на таком месте, которое со стратегической военной точки зрения не завоевывать нельзя, не оккупировать нельзя, не контролировать нельзя. Кто бы откуда бы ни шел, он обязательно пройдет через Палестину. Из Европы в Азию, из Азии в Европу, из Египта на север, с юга на юг, все пройдут с юга на север, все пройдут обязательно через Израиль, обязательно их завоевывают. И обязательно нужно их каким-то образом контролировать. И вот языческие народы, которые оккупировали эту территорию, первое, что они делали, им нужно было заставить израильтян поклониться их богам. И надо сказать, что прецедентов таких огромное количество. В свое время в Иерусалимский храм пытался поставить свое изваяние, и генерал Помпей, который претендовал на то, что он бог, и чтобы ему давали такие же почести, воздавали, как и любому римскому, греко-римскому божеству. Гай Калигула пытался установить свое изображение в Иерусалимском храме. Царь Нерон также не отставал в этом отношении. Все они претендовали на божественность. И, по всей видимости, апостол Павел неявно, потому что это было достаточно опасно, но достаточно внятно говорит, что есть некто, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вы знаете, у христиан почему-то сразу первые ассоциации, которые возникают при чтении этого фрагмента, что речь идет об Иерусалимском храме, правда? Ну, кто читает? Ну, уверяю вас, как знаток древнегреческого языка, скажу, что там слово «хейрон», типичное для храма, не употреблено. И слово «наос», которое употреблено там, может означать все, что угодно. Храмовое помещение, даже капище. Это тоже очень интересный момент. И наводит нас на эти мысли тоже, что Нерон в свое время, когда затащил свою статую в греко-римский пантеон, сделал так, что она выше всех остальных была. И о чем здесь говорит апостол Павел? На самом деле, истолковать достаточно сложно, но вместе с тем этот благословенный апостол говорит совершенно определенно: тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. Возможно, здесь речь идет о Святом Духе, который контролирует, о Боге Святом Духе. Сегодня в нашем братстве есть особые ожидания, есть некое богословское представление, богословская концепция, можно ее назвать как угодно. Суть ее примерно следующая. Скоро евреи должны построить третий храм в Иерусалиме. И когда это совершится, Антихрист там сядет, и после этого Христос заберет свою церковь. Есть такое представление. Я, правда, не особо не представляю, куда там Антихрист сядет. На ковчег откровения, или на лесенку куда-нибудь, или ему стремянку какую-то поставят. Но это уже не суть важно. Для меня было полной неожиданностью в свое время, когда я посетил Израиль, там была учеба, очень интересная учеба, мы занимались библейской археологией, и я общался с различными израильтянами, мы ходили по синагогам, и мы спрашивали: а что насчет третьего храма? Собираетесь строить? Вы знаете, ответ был тотально отрицательный. У меня сложилось такое впечатление, что никто, кроме русских баптистов, не собирается там строить третий храм. И вы знаете, вместе с тем, они не улыбались, когда я задавал этот вопрос. Когда я пытался развить тему, то они говорили следующее. Третий храм, на самом деле, это храм, который созидается из живых камней, из людей. Потому что подлинное храмовое общение – это общение людей, которые принимают друг друга, которые относятся друг к другу как к священникам. Это родственные по духу люди. Этим людям ни в коем случае не нужна какая-то особая площадка или сакральное пространство, или святое святых, или жертвенник, алтарь. Это ничего не нужно. Нужна любовь, жертвенная любовь, посвящение, взаимное приятие. Именно об этом нам сегодня говорит апостол Петр. Ключевой текст. 1 Петра 2:5. 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Еще раз. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Потрясающие слова. Подлинный храм – это не место, которое локализовано. Это не то, что локализовано временем и пространством. Подлинный храм – это отношение между людьми. Подлинный храм, подлинная радость, действительно, которую и мы будем испытывать там, в вечности, это общение, которое мы будем иметь в Господе друг с другом. Не так давно читал, перечитывал псалмы. Есть такой текст: «Как хорошо жить братьям вместе». Вы знаете, некоторое время да, а потом бывает трудно. А потом бывает очень трудно. А потом бывает невыносимо. К чему я это говорю? Некоторую такую ремарку. Буквально 3 недели назад закончился очень серьезный труд, очень большая работа по переводу Священного Писания на современный русский литературный язык. Всю Библию фактически уже перевели, отредактировали. Это будет уже не синодальный перевод, который был сделан в середине 19-го столетия. И работа была очень долгая и тяжелая. И для того, чтобы эта работа действительно была авторитетной, была собрана комиссия из людей, которые неплохо, ну, скажем так, хорошо знают древние языки, которые являются экспертами в области культуры, являются учеными людьми. И именно эта комиссия должна была поставить точку в этой окончательной работе, чтобы потом все тексты пошли уже в издание. И эта работа делалась Российским библейским обществом. Это не просто какая-то организация, частная лавочка. Туда входят все, и православные, и баптисты, и католики, и пятидесятники, и все-все-все. И так получилось, что по просьбе президента Российского библейского общества и исполнительного директора я был включен в эту комиссию работы в Российском библейском обществе. Комиссия была небольшая, нас было всего 7 человек. Людей, объединенных одной целью, одним желанием сделать вот этот новый перевод полноценный, грамотный, точный, убедительный, по мере возможности красивый в плане языка. Мы были все в одной комнате примерно 2 недели, и я уже не случайно сказал, как хорошо быть братьям вместе, да? Первые 2 дня было еще более-менее. Потом выяснилось, что есть огромное количество разногласий богословских, кроме того, языковых. Мы принадлежим разным языковым школам. Я учился в Московском государственном университете на классической филологии, потом в университете дружбы народов. Некоторые учились в других местах. И я понял, что я носитель определенной языковой традиции, определенных подходов в переводе. И некоторые со мной не соглашаются, а мне это не нравится. Были споры. И вы знаете, иногда эти споры доходили до такого горячего градуса, такого момента, что мы просто понимали, нам надо разойтись и кофейку попить. Да, да. Потом мы пили чай, кофе, не разговаривали друг с другом, а потом собирались, молились снова и продолжали работу. Дело в том, что жить и устроять из себя один храм очень тяжело, потому что мы очень разные. Нам очень порой бывает тяжело. И Христос нас учит совершенно особой культуре. Это специфика христианской культуры, где твое «я», человеческое «я», должно уходить на последнее место. Первое место должен занимать сам Христос. Особое отношение к Богу должно проецироваться на особое отношение к ближним. И если этого нету, то все христианство, которое ты декларируешь, оно абсолютно пустое множество. И вы знаете, там были и православные, там были и евангельские христиане в этой комиссии. Но когда мы закончили, в конце концов, эту работу, с одной стороны, мы почувствовали очень большое облегчение. С другой стороны, мы поняли, что за это время мы смогли приподняться в духовном отношении над самими собой, потому что самое важное – это не новость, просто то, что пришлось пережить, это уметь подавлять свое собственное «я», уметь принимать ближнего своего и его точку зрения, даже если она не очень согласовывается с твоим собственным мнением, с твоими представлениями, суждениями, твоим опытом жизни. Вы знаете, самое важное при созидании церкви – действительно быть светом там, где Господь поставил нас – на работе, на службе, в институте, в больнице, на улице. И из самих себя созидать дом духовный, окружать себя атмосферой любви. Но как себя можно окружать атмосферой любви, если только ты сам есть носитель этой самой атмосферы, просто преображаясь в образ Христа? И надо сказать, что человек, который строит отношения с ближним, смиренно, с любовью, он никогда не прозевает второе пришествие Господа Иисуса Христа. И не нужно следить за гладами, за морами, за болезнями, за землетрясениями. Все проходит своей чередой. Следите за своим духовным состоянием. Многие христианские богословы, проповедники, да и простые верующие до сих пор находятся в христианстве благодаря адреналину, который они получают, накачивая себя историями о скором пришествии Иисуса. Я не знаю, когда придет Христос, но я точно знаю еще одну вещь. Никто этого не знает. Как бы точно, как бы конкретно они об этом не говорили. Священное Писание учит нас не колебаться ни умом, ни сердцем, здраво строить свою жизнь по принципу созидания атмосферы общения вокруг себя. Устрояйте из себя дом духовный, будьте сами храмом. Не надо ожидать, что кто-то разломает мечеть Амара в Иерусалиме и построит там третий храм. Эта примитивная вера уводит нас в глупую, я бы даже сказал, в наиглупейшую мифологию, которая в конечном итоге ни к чему не ведет. Приносите духовные жертвы. Это означает способность смиряться, уступать, жертвовать собой ради Господа Иисуса Христа. Ищите смысл жизни не в том, чтобы накачивать себя сказками о том, как Христос чудесным образом каждого будет помещать на облаке, но в том, как расти во Христе, как открывать свое сердце для ближнего. Если мы послушаем апостола Павла, доверимся словам Библии, Господь мимо нас не пройдет, да светится имя Его.